Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Невероятно бурные сутки предвыборные выдались на этот раз. Пока одни кандидаты обливали друг друга водой на манеже, другой кандидат в манеже играл в ядерные игрушки. И мы сейчас все это обсудим с нашими гостями. У нас Леонид Гозман с нами в студии. Здравствуйте,
добрый
Леонид.
Вечер. Добрый вечер.
С нами Михаил Конев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы посмотрели сегодня, мы начнем с конца. То есть мы, конечно же, расскажем вам и о кандидатских развлечениях, которые вот теперь вся страна смотрит в Ютьюбе. Но мы начнем с конца, с более серьезные игры, которые ведет кандидат номер один, который, конечно, вне конкурса и вне конкуренции, потому что гораздо более серьезные рычаги у него в руках, и все эти рычаги он сегодня демонстрировал во втором отделении своего послания, потому что первое отделение было скучным, публика спала, правда, уважаемые коллеги, ну что эту социалку, да, сотеры, ну что
нет,
у вас там
зацепило? Нет, там есть о чем поговорить.
Есть о чем поговорить,
без,
да?
Без
ну там, может быть, поговорить о том, что он снова и снова обещал, что вы будете лучше жить через 20 лет правления фактически.
Ну, там есть что-то, как мне кажется, есть что-то, на что можно обратить внимание.
Ну, ладно, вот. Хорошо. Если у нас, я все-таки предлагаю все-таки с эффектной части начинать. У нас эффектная военная часть. Мы с нее начнем. И, конечно, потом обратим внимание на то, что следует обратить с точки зрения Леонида Гозмана внимание. И в конце передачи мы перейдем уже к играм, к развлечениям, к дебатам других кандидатов, у которых совершенно своя жизнь отдельная на этих выборах. Итак, Михаил, вы с какой части предпочитаете начать разговор? Что вас впечатлило в этом
послании? Я бы, наверное, сказал немного обо всем. Безусловно, да. Я для себя поделил это послание на две части. Первая часть — это вот как раз предвыборная часть, часть обещаний, где он говорит о том, что бедность сократится, о том, что все начнут жить лучше.
И медицина появится.
Медицина появится.
Совсем уже умер.
Работа с семьями, с матерьми появится. Уровень ВВП на душу населения вырастет. И, в общем-то, ну, все эти обещания мы слышим ежегодно. При этом, ну, человек, который поверг страну в международные санкции, за его последний срок у нас цены на нефть упали втрое, рубль упал вдвое, и он до сих пор позволяет себе давать те самые обещания, которые он никогда не выполняет.
И работает же.
Ну, почему-то работает.
Вот
да.
Люди смотрят и говорят, ну, слава богу, да, у нас сейчас не все в порядке, а завтра вот нам обещают Владимир Владимирович. Мы его выберем, он сделает наконец-то. Вот, Леонид, что вы хотели сказать по первой части? Давайте уж тогда
снимем. По первой части вот что. Значит, смотрите, я не про цифры, там, которые он наобещал 20 раз, да, а про другое. Значит, там нет анализа неудачи. Ну, смотрите, товарищ 18-й власти, да, вот, и он вполне мог бы сказать в этом случае, был бы он, допустим, царь, да, вот ну, царь вообще, не выборы, ладно, забыли,
что-то
вот
вы как-то предположительно насчет царя, он не царь, вы считаете?
Ну, что?
Вы как-то предположительно говорите, был бы он царь, а он разве не царь?
У него нет наследственности.
Ага.
Вот, он не может дочку свою сделать царицей, ну, а да. Может быть, сделает, но, в общем, пока не очевидно.
Ну, да. А сын непонятно.
Так вот, был бы он царь, то он бы мог, допустим, говорить так, что смотрите, вот, братья и сестры, мы хотели сделать вот это не получилось. Вот почему не получилось? На самом деле, что интересно было бы услышать, да,
да.
Человек, который реально руководит страной, он реально, понимаете, нравится, вот там, Миша мне, вам, без разницы, вот реально руководит он, да, вот. И мне было бы действительно интересно услышать его анализ того, что и почему не получилось. Ни черта, ни одного слова. Второе. Он рассказывает, здесь увеличим, там увеличим, где деньги, Зир? Да? Откуда ты возьмешь деньги? Он мельком это сказал, ну совсем мельком, значит. Он говорит, ну, говорит, мы там сейчас оптимизируем госуправление, там еще что-то, налоговую систему оптимизируем. Ну, ерунда это все, на постном масле, да? Вот абсолютно, ясно, что это не так. Не было вот чего. Понимаете, вот смотрите, вот если мы у себя, свой семейный бюджет, вот мы хотим купить это, мы хотим купить это, да? Вот. Но мы понимаем, что у нас на все не хватит, и мы вместе как-то там определяем, значит, так, слушай, давай так, давай сейчас мы вот это, да, а это уже потом, да, то есть, когда мы что-то делаем в семейном бюджете, это всегда вопрос приоритетов, вот это главнее, чем вот это, да, окей. Не было сказано ничего.
Ну, то есть программа это никак нельзя назвать.
Знаешь, что меня пугает?
Анализом это
не
никак
то, что,
нельзя
да, конечно,
назвать.
Меня пугает даже не то, что, собственно, конечно, это предвыборная вещь, он обещает, и плевать ему на всю логику, на анализы и так далее. Меня пугает то, что я боюсь, что они в это сами верят. что вот у них на самом деле нет никакого анализа. Они рассказывают, хотя там есть умные люди, вот на самом верху, я думаю, анализа нету. Они рассказывают сами себе, как все хорошо и как все будет еще лучше, и они в это верят. Понимаете, вот они не просто нам с вами вешают лапшу на уши.
Вы знаете, я
они ее вешают себе.
Но у него это немножко ужасно. В этот раз я немножко по-другому обозначила. Нет, он уже говорит, он отмечает плохо. Он не может уже сейчас вот в такой ситуации сказать, что все хорошо. Он говорит, плохо, плохо лечит, травят людей в Челябинске на ядовитых предприятиях. Да, да. И мы больше не будем их травить. Что вас мешало, вам мешало перестать их травить немного раньше?
Слушай, что тебе мешало раньше? Да? Какой орган тебе мешал танцевать? Вот, собственно говоря, в течение 18 лет. Но я боюсь, что они действительно сами себя уговаривают. Знаете, вот был такой чудный пример, смешной, но очень показательный. Mm-hmm. Помните, они вытащили в Государственную Думу девочку под названием Саша Спилберг. Mm-hmm. Она, видишь ли, там видеоблогер, 10 миллионов. Там, да. Все вранье, разумеется. Да? Никакой Саша Спилберг, как вот такого знаменитого блогера, не существует. Существует физическая девочка, какой-то другой фамилии, кстати. А у нее папа, который занимается, у него фирма, которая накручивает все эти вещи и так далее. Но я разговаривал с одним депутатом, не самым глупым, не самым глупым, уверяю вас. Он мне говорит после выступления самой Саши Спилберг, он говорит, смотри, а ты мне говоришь, весь интернет против нас. Смотри, какая девка у нас сегодня выступала. Классная девка, 10 миллионов посещений у нее. Представляешь себе? Вот, то есть он, вот этот не самый глупый депутат, поверил. То есть они вот Сашу Спилберга вытащили на трибуну Госдумы не чтобы нам с вами мозги пудрить, чтобы себе мозги пудрить. То есть они уже дошли до такого состояния, что они рассказывают сами себе, вот сами себе рисуют какую-то ерунду, да, сами в нее верят и так далее. Поэтому я не исключаю, что Владимир Владимирович верит в то, что он действительно сделает.
И зарплату что он перестанет поднимет, травить Челябинск.
И перестанет травить Челябинск, и бомбить Воронеж, и поднимет зарплату. И вообще, что все будет хорошо. Может быть, он это верит.
Вы знаете, уважаемый, может быть, вы сейчас удивитесь, но я предлагаю начать эту часть обсуждения, вот эту военную, с высказывания человека, который очень чутко держит всегда нос по ветру, а это Владимир Жириновский. Мы сейчас покажем вам, что он сказал на дебатах за буквально 12 часов до послания, это были 12 плюс 3, 15 часов до послания, это были дебаты на общественном российском телевидении. Давайте послушаем этого прозорливого человека.
Если нашей разведке станет точно известна дата нападения на нашу страну, как план Барбаросса. Допустим, нападение планировалось летом 16 года, отложили на 17. 17 кончился, сейчас летом 18 это может произойти. Так вот мы должны начать за сутки до нападения на нашу страну. И вся война будет идти на территории Украины. Мы больше не должны допускать, чтобы бомбы рвались на территории России. Мы первые уничтожим наступающего противника, и вся война завязнет.
Ну вот, вы все поняли, да, что вот проходит 15 часов, и Владимир Путин рассказывает о новых вооружениях, ядерных вооружениях, которыми Российская Федерация способна уничтожить любого соперника, и никакие там ПРО, никакие системы противоракетной обороны не сработают, все против нее бессильно. С нами на связи Александр Гольц. Здравствуйте, Александр. Скажите нам, пожалуйста, все ли, вот я распечатала и выучила все 5 видов новейших вооружений, которые теперь вот мы должны, видимо, на зубок в школах повторять и на ночь, ну, дети должны помнить об этом, каждый сын, и знает любой ребенок. Скажите, пожалуйста, для вас, как для военного эксперта, это было неожиданностью? Это действительно абсолютно что-то новое, неизведанное, незнакомое той же американской разведке, американской армии, например, с которой воюет сегодня Владимир Путин? Или это все-таки вы были готовы к такому повороту доклада?
Если вы спрашиваете о той технике, у некоторых видов вооружения было известно, ну, в частности, ракета «Сармат». И что самое интересное, эта ракета вот ровно до момента выступления Владимира Владимировича Путина из Министерства обороны шли сообщения, что она не слишком удачна, что все время откладывались ее испытания, что собирались провести только бросковые испытания. А вот сейчас смотрите, как здорово, ракета летает и летит в сторону Соединенных Штатов. Это вот такое чудодейственное средство, я думаю, послание Федеральному собранию, нечто вроде Библии. Угу. Прикосновение приводит немедленно, улучшает тактико-технические данные ракеты. Известно было и о средстве «Статус-6». Вот этот самый беспилотник, который уже окрестили оружие судного дня. То есть в момент начала ядерной войны его пускают, он движется к территории Соединенных Штатов, и там ядерным боеприпасом мегатонного класса уничтожают восточные и западные побережья США. Вот такие милые сценарии. Ничего не известно было, по крайней мере, на моем, мне ничего было совершенно неизвестно о ракете с ядерным, с ядерной силовой установкой. Вот это нечто абсолютно новое, и, вы знаете, тут есть некоторые противоречия между тем, что Владимир Владимирович говорил в первой части, и тем, что он говорил во второй части. Я не о том, что если будет реализована первая часть, вторая часть, на первой части можно поставить жирный крест. Я о том, где он совершенно справедливо говорит о риске технологического отставания России. Но позвольте, какое к черту технологическое отставание, когда нам удалось совершить потрясающий прорыв в области науки и техники. Вот создание таких силовых установок, атомных силовых установок, которые можно устанавливать на летающие аппараты, можно жить и получать доходы лет 30
лежать.
Вот тут есть некоторые, особенно если иметь в виду, что в Министерстве обороны работают большие мастера по созданию всевозможных фейков, вот здесь у меня все-таки закрадывается ощущение, не ввели ли Владимир Владимирович заблуждение.
Ага, то есть все-таки ощущение блефа может закрадывается. А вот эти беспилотные подводные аппараты, это для вас тоже было?
Судного дня.
А, суда, это тот самый судный день, который к Америке приближается. Да.
И тут еще одну вещь надо сказать.
Да.
Это может быть блеф или не блеф. Но черта перейдена. Мы, нравится нам это или нет, мы живем теперь, вот с сегодняшнего дня мы живем в другой реальности. Холодная война и сопутствующая ей гонка вооружений уже неизбежно станут фактом.
Да.
Никто, даже если Владимир Владимирович блефовал, наши, те, к кому обращены эти сигналы, прочтут их совершенно определенным образом и начнут массовое производство вооружений.
Спасибо, Александр. Я только еще раз подчеркну, что каждая вот из этих пяти описанных им конструкций непременно несет в себе, он прямо вот с вожделением говорит, ядерный заряд, ядерная война. Обязательно каждая из них сопровождается вот этим. Огромное спасибо, Александр Голь, за эту информацию. С нами на связи Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Вы, наверное, уже и забыли, что вы пытались помешать этому посланию и лишить весь мир такого блокбастера, который на глазах буквально развернулся у изумленной публики.
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы действительно направим жалобу в Центральную избирательную комиссию, потому что, по нашему мнению, это было нарушение законодательства.
А он по вам за это боеголовкой.
Ну, дело в том, что, понимаете ли, Елена, я вам раскрою такую тайну, если по нам боеголовкой, то Кремль точно пострадает из-за географии нашего расположения. Но я бы хотел две политические оценки свои дать. На мой взгляд, послание было крайне печальным для будущего страны. Оно было исключительно военизированным, силовым, с учетом практики всех предыдущих посланий и всех указов, так называемых майских указов президента, совершенно понятно, что социальному развитию, внутреннему развитию страны не будет уделяться никакого внимания. То есть опять что-то анонсировали, и ничего не произойдет, потому что, собственно говоря, в обращении «Яблоко» и было сказано, что, уважаемый господин президент, вы сначала отчитайтесь, как вы выполнили предыдущие свои обещания, и тогда будет хотя бы с чем сравнивать. Ведь известная практика, что никакие обещания, поручения, послания не выполняются. Так вы сначала это признайте, если вы идете на пятый срок подряд. А второе, что я хотел бы сказать, что такое послание, на самом деле, это, к сожалению, результат того, что нынешний президент политически опирается на силы КПРФ и ЛДПР. И во многом я, конечно, не хотел бы использовать эфир для предвыборной агитации, но во многом то, каким образом будет развиваться наша страна в будущем, зависит от 18 марта. Потому что если и дальше будет значительная поддержка у кандидатов от ЛДПР и КПРФ, то Путин продолжит опираться на подобную риторику и продолжит подобные действия. Потому что на «Единую Россию» ему опираться нельзя, он даже отказывается быть кандидатом от этой партии, отказывается, чтобы штабы «Единой России» проводили его выборы. И это понятно, потому что это не партия, а профсоюз чиновников. И политически он опирается на националистов, коммунистов, сталинистов. Вот если будет много людей, которые поддержат противоположную точку зрения, в моем случае это Григория Явлинского, то тогда следующее послание может быть совершенно другим. Совершенно другим. А если же будет вот силы Путина, Жириновского и Грудина получат гигантское подавляющее большинство, следующее послание будет еще хуже. Поэтому сейчас все в наших руках.
Спасибо, Николай. Я бы хотела вот перед тем, как перейти к обсуждению реакции общества, возможно, и зала, показать этот зал, как он реагировал на слова Владимира Путина, который сначала пожаловался, что я же все это им обещал в 2004 году, я говорил, что мы это и это сделаем. Меня не слушали. Вот посмотрите след дальнейшего слова и как реагирует зал.
Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии. Но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Для тех, кто слушает нас только по радио, он кашляет, пьет, и они встают. Они все еще и встают. Ну вот, Леонид, да. Ну вот с такой вот элитой имеет дело российское. Не знаю, как народ реагирует на его речи, но элита вот была просто счастлива.
Народ хорошо реагирует на его речь. В том-то и дело. В том-то и дело. Не надо недооценивать. Не надо недооценивать оппонентов, мягко говоря.
Я только хотела сказать, что, собственно, этой второй части он прикрыл первую. Если у вас какие-то проблемы, то посмотрите, почему они возникают.
Кстати, очень интересно, что первая фраза была расширение пространства свободы, и он ее расширяет для себя. Вот. Он может теперь бомбить всех, кого хочет. Так он, по крайней мере, говорит. Не, ну, понимаете, на самом деле, вот, во-первых, я желаю успеха, конечно, Григорию Алексеевичу Явлинскому на этих выборах, но я думаю, что Николай не совсем прав, и что как бы ни проголосовали, вот этот тренд останется. Останется он не потому, что Путин там такой злодей, нет, не поэтому, а останется потому, что ему некуда деваться. Потому что вся его легитимность стоит, разумеется, не на этом фарсе, который будет 18 марта, да, или который были до этого. Вся его легитимность стоит ровно вот на этой агрессивной риторике и агрессивной внешней политике. И это то, что поддерживает народ. Ну, давайте это вообще давайте смотреть с открытыми глазами. Да? Вот те самые 86%, они критичны по отношению к ЖКХ, поликлиникам, там чему-то. Только заговоришь переход на ненормативную лексику. Это понятно, да? Но вот что они точно поддерживают, это Крым наш. Крым наш, пиндосов, значит, под плинтус и так далее. Вот это они поддерживают. И поэтому он говорил не только вот этому ужасному, совершенно какому-то мрачному залу, да, как-то не очень обремененному талантами и интеллектом, по-моему, но он говорил, ну, там есть и умные люди тоже, безусловно, но масса, конечно, тяжелая. Но он говорил народу, и я абсолютно убежден в том, что народу, вот эти все кинжалы, сарматы и прочее, нравится, к сожалению. Это надо это отдавать страшно. Себе. Это
подождите, страшно. Давайте вот спросим, пожалуйста. Михаил,
еще одну народ? Вещь, вот нужно к этому, значит, мне кажется, самое страшное, на самом деле, не то, что он говорит, никуда оно ничего не полетит, потому что отвечает за все Рогозин, и, как кто-то сказал, в Кремль принесли золотую табакерку уже, но не волнуйтесь, она золотая, ее уже украли. Значит, и здесь то же самое. Тот же самый человек отвечает, у которого падают ракеты, у которого квартиры там не знамо за сколько миллиардов, у которого родственники понапиханы, и так далее. Ну, виден же результат, понимаете? Ну, виден же результат. Поэтому ничего никуда не полетит. Страшно не это. Страшно не то, что он там вот это оружие сейчас напридумывал, и сейчас будет, значит, война. Нет. Война может быть и без него. Страшно то, что у него такая картина мира. Вот это его картина мира. Понимаете? И вот это,
он
на самом
живет.
Деле, ужасно. Да, да. И это
живет.
То, на чем он оживился. Он ему же самому было скучно рассказывать про поликлиники. Тоска, явно смерть. Тоска, да. Вот. А тут вообще, о! как пошло, энергетика поперла.
И они очень долго, наверное, думали, как вот построить это шоу, так, чтобы
приятно,
зацепить.
Да.
Вот скажите, вот просто ваша не политическая реакция, человеческая, вам не по себе стало после?
Абсолютно точно. Вы знаете, я убежден, что любому нормальному, вменяемому человеку после вот этих обращений станет не по себе. Очень важно, кому это обращено. Во-первых, действительно, в первую очередь, это обращено к российскому народу, который постоянно хочет чувствовать вот это нарастание военной мощи, о том, что мы всему миру покажем и так далее. А во-вторых, это же, безусловно, обращено и к зарубежным странам. Это обращено к Штатам, я думаю, и к Европе в том числе. Он в своей речи прямо говорит, что вот вы там играетесь в права человека и, значит, там занимаетесь защитой прав женщин, еще чем-то. Но если вы будете трогать нашу страну и нас злить, то русский медведь проснется. Он показывает кулак всему миру.
А
и
вот,
это страшно.
Вот
он готовит нас к войне.
Да. И вот, кстати, я хочу спросить. Вот с нами на связи Андрей Акар. Андрей, здравствуйте. Андрей, эксперт. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Андрей, эксперт по украинской политике, по отношениям, если это можно назвать вообще отношениями России и Украины. Вот вы услышали, что сказал Жириновский. Я все время вот не хочу, чтобы вы забывали, что мы должны первыми, мы должны предугадать их замысел, мы должны начать войну первыми и начать ее на территории Украины. Как вы считаете, Украина отреагирует на все вот эти прекрасные заявления и Жириновского, и потом последовавшие ядерные сотрясение Владимира Путина?
Ну, я думаю, украинская тема в контексте этого обращения Путина, послания Путина к Федеральному собранию, это не самая интересная тема. Как Украина отреагирует? Да никак не отреагирует, потому что реагировать на слова Жириновского не актуально, потому что они прекрасны в своем эстетическом совершенстве. Поэтому реагировать можно только какими-то симметричными словами. А через таких художников слово, как Жириновский, ни в России, ни в Украине неизвестно. Он уникален и бесподобен. Он основатель этого жанра экстремальной политической клоунады на всем постсоветском пространстве. Только как основатель этой школы он лучший. Я бы сказал, что само послание Путина интересно прежде всего сочетание. Вот первая часть и вторая часть — это два разных месседжа двум разным целевым аудиториям. Первая часть — это вот думали все, почему Путин не хочет ходить на дебаты, почему он не хочет дебатировать с Жириновским, Грудининым, Ксюшей Собчак и, простите, еще одним замечательным господином, чью фамилию я никак не выучу. Но вот Путин фактически и подебатировал со всеми, то есть для его электората, для вот тех условных 86%, точнее, я бы сказал, 186%, вот Путин ответил на все значимые для этих людей вопросы. Более того, он ответил по очень инновационным, очень интересным с точки зрения литературной стилистики и с точки зрения лексики в формате. Он, вот обратите внимание, какие он говорил слова. Он говорил слова не просто сбережения народа, не просто в стилистике консервативной идеологии. Он говорил, нужен прорыв, прорывное развитие, технологические вызовы. Там слово инновации даже было. Вот как мы ответим на вызов технологической революции? То есть на самом деле такие слова более актуальны и более мы часто слышим из того, кого у нас принято называть либерастами. И тут Путин говорит на современном языке, на современном таком вот околополитическом сленге, говорит все то, что, по идее, говорят люди, которые являются противниками той политической и идеологической линии, которую постулирует Путин. То есть он на самом деле, не надо думать, что он человек из прошлого. Он постоянно имитирует будущее, он имитирует движение, он имитирует...
Подождите, Андрей, я ничего не поняла. Я все поняла концептуально, все, что вы сказали. Куда он имитирует движение? Он имитирует движение куда?
На дно.
Куда?
Куда? Он сказал во второй части своего послания.
Да, и вы провели параллель с либералом. То есть он имитирует движение так же, как... Куда?
Он сказал об этом во второй части.
Но...
Вот вторая часть является...
Теперь вы скажите. Мы знаем. Теперь вы скажите. Речи, да? Вы скажите. Не он уже все сказал. Вы скажите.
Он сказал, что мы фактически являемся осажденной крепостью, которая готова воевать со всем миром.
Ну а либералы при чем? А при чем здесь либералы-то?
Либералы при чем?
Да. Либералы ни при чем.
Ну, вы только что сказали... Не, подождите, подождите. Значит, что... Андрей, вы только что сказали, что он имитирует либеральную повестку. В чем он ее имитирует? Я даже имитаций никаких там не обнаружила. Не знаю, может, коллеги, по-моему, тоже не обнаружили.
В чем он ее имитирует? Да. По своей общей лексике и направленности, концептуальной направленности
первой части. Вы, простите, вы еще скажите, что и либералы, и Путин говорят на русском языке на одном. Ну, да... Действительно.
Нет,
и...
он сказал первую фразу про расширение пространства свободы.
Да, расширение пространства. Ну, сказал, да.
Свободно бомбить.
А дальше сказать, что он имеет в виду? Свободно бомбить и свободно там наращивать мощь. Андрей, ну спасибо большое, очень интересное мнение. Давайте посмотрим, что люди на улице сказали, зачем он так пугает, мы их сегодня спрашивали.
Я так понимаю, что хочет кого-то напугать, но я надеюсь, что все-таки не жителей России, а жителей Америки, например.
Просто так, как и все, что он делает, просто так. Потому что он может хвастаться оружием и все.
По приколу, без мысли.
Прикол, конечно. Какой смысл-то вообще в этом?
Мое отношение к Путину очень положительное, могу вам сказать. Страна должна быть вооружена, потому что, насколько я понимаю, угрожают нам. И мы должны соответствовать. По крайней мере, уметь ответить. По крайней мере, он не хвастается. Я уверена, что он не хвастается. Но мне кажется, он просто успокаивает людей, что нам есть чем ответить, если всю историю нападали на нас. Вы должны это знать. И правильно, что наша страна в этом отношении становится сильной.
Ну, вообще, много, на самом деле, ответов, может быть, на этот вопрос. И какой правильный, наверное, никто не знает. Но мы можем догадываться о том, что, естественно, выборы – это первая основная причина. Во-вторых, как бы все мы знаем об открытии Илона Маска, что он запустил у нас спутник. Ну, естественно, нужно дать какой-то хороший ответ на эти действия, разумеется. Вот, возможно, поэтому.
Я думаю, что это, во-первых, не хвастался, рассказывал о достижениях наших. А во-вторых, развитие вооружения – это всегда развитие технологий. Наш оборонный комплекс – это накопленные технологии, которые мы, в общем-то, пытались растерять, раздарить и прекратить производство в этой сфере. Это, в общем-то, было в 90-е годы большой ошибкой, потому что мы теряли практически научный потенциал. Эти ракеты никого не должны пугать, они, ясное дело, что не будут применены. Если на нас никто не нападет, мы не проводим агрессивные политики, как известно. Другое дело, что нас со всех сторон окружают военными базами. НАТО продвигается на восток, хотя обещало этого не делать. У нас просто не остается другого выхода.
Он не хвастается, он говорит то, что, как говоришь, достигнуто конкретно.
Ну, чтобы напугать, естественно, нас. Нас, я имею в виду, жителей планеты. Чтобы он был самым сильным человеком на Земле.
Ну да, чтобы уважали. Уважаемые коллеги, я сейчас хочу, чтобы вы услышали одну фразу, термоядерную фразу Владимира Путина, и вы просто расшифруете, кого, о ком идет речь, о каких странах. Я бы хотела вот вашего мнения. Пожалуйста, давайте послушаем, что он сказал.
Считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.
Помощь зала. Кто эти союзники России, по поводу которых Россия даст вот этот мгновенный ядерный ответ? Кто они?
Ну, союзников у нас не осталось, понимаете, вот в чем проблема, да? У нас Иран, ну вот если говорить о наших союзниках, да, это Иран. Это контролируемое Ираном полугосударственное образование Хизбалла, террористы. Mm-hmm. И это наш лучший друг, товарищ Асад. Да?
То есть мы всерьез вот должны понять, что если против Хизбаллы будет применена...
Да, но никто не будет применять ядерное оружие против Хизбаллы. Да, это вообще, на самом деле просто болтовня.
Теоретически.
Вот, это болтовня.
Нет, а теоретически?
Нет, может быть, на нас нападет Ким Чен Ын. И мы тогда ответим мгновенно и так далее.
Нет,
я
не
бы
на нас,
даже
на Ким Чен Ына кто-то нападет. Он
нет,
же говорит,
а вдруг Ким Чен Ын на нас нападет.
А он наш союзник или враг, Ким Чен Ын?
Ким Чен Ын непонятно, он в подвешенном. Он в таком, знаете, для нас подвешенном состоянии
нет, Леонид,
находится.
Леонид, вы знаете, кто бы ни напал на Россию, логично, да, что она ответит. Но фраза-то как звучит? Если фраза нападут на наших, на наших союзников, да, мы вяжемся, значит, в ядерную войну.
Конечно.
Поэтому
конечно,
мне
вяжем.
Интересно, кто
это. На самом деле, ведь что интересно? Вот один из... Ну, кстати, посмотрите, даже опрос в центре Москвы дает, в общем, перекос в поддержку Владимира Путина. И вот, ну, все-таки больше народу говорил.
Нас, да.
Вот, то есть, на самом деле, все, у него все не так плохо. Но вот один из ваших респондентов сказал, что нам же надо, значит, чтобы была армия, которая может нас защитить и так далее. Вы знаете, я с этим абсолютно согласен. Я вообще вовсе не пацифист. Вот армия совершенно необходима. Есть ли у России внешняя опасность? Есть. Ну, ежу, понятно, что есть. Вот эти вот ребята отмороженные, которые там зеленое знамя хотят поставить любой ценой. Ну, конечно, враги. Ясное дело, враги, да, а которые взрывы у нас устраивали, ничего, не враги, враги. Да, вот, и, конечно, враги. Ким Чен Ын не враг, враг. Вот, ну, просто враг рода человеческого и так далее. Вот. Но, знаете, совершенно непонятно, а у нас что изменилось с армией? Картинки стали лучше, это правда. Такие ребята крутые стоят, вообще любо-дорого смотреть, да? Но вот только что было боестолкновение наших частей с американскими в Сирии, да? Американцы разнесли в дым. Значит, оттуда, если кто ушел живым, так случайно, американцы не потеряли ни одного человека. Да? Меня не радует гибель наших соотечественников, даже наемников. Понимаете, потому что Аль-Байрах, они не наемники, конечно. Это просто такие, как гибридные войска. Да? Но вот, понимаете, когда мы можем проверить, то оказывается, что все не так вообще здорово. Помните танк «Армата»? Да? Сделали танк «Армата», такой танк. Что мы про него точно знаем? Что он застрял на параде?
Да, да.
Вот это мы точно знаем. Больше мы ничего не знаем. Да? Вот. И что мы точно знаем? Вот было реальное столкновение с войсками, с вооруженными формированиями Соединенных Штатов. Да? Полное, страшное поражение. Страшное совершенно. Да? Вот. Сейчас я думаю, что генералы, потому что есть генералы очень разумные, безусловно, я думаю, что генералы это анализируют. Я думаю, что генералы пытаются понять, что делать вообще. Потому что это такой показатель очень сильного отставания. То есть, вот идет пиар, идет болтовня, ну как Рогозин, там база на Луне, там еще что-то. А тут ракеты падают, ну и ладно, и упало. Вот. Думаю, что это что-то очень плохое.
Хорошо. Я вот, Николай, я тоже вас спрошу, кого вы считаете союзниками России такого рода, когда этот союзник может оказаться причиной ввязывания России в ядерную войну? А потом перейдем к дебатам. Вот скажите, пожалуйста, ваша версия.
Ну, вы знаете, у нас специфическое, это разное у нашего предприятия. У нас специфическое восприятие того, кто может являться нашими союзниками. И, к сожалению, я так подозреваю, что он имеет, что наши союзники – это Китай и Северная Корея. Во всяком случае, то, что мы сегодня видели на послании, ну, это же абсолютная Северная Корея. Только что пока, к счастью, эти люди одеты в разные костюмы и разные галстуки. Но, видимо, в следующее послание уже будут все одеты одинаково, причем разного пола. Вот, но все одинаково будут одеты. Поэтому мне кажется, что совершенно очевидно, что для нас союзниками, естественными, историческими для России может являться Европа и страны Запада. А для Владимира Путина, знаете, он находится в такой ситуации, когда он вынужден находить хотя бы каких-то якобы союзников. И он, видимо, представляет, в всяком случае, его окружение представляет, что это может быть Китай и Северная Корея. Хотя Китаю мы совершенно не нужны, исключительно как источник ресурсов. Это понятно, что наши экономики совершенно несопоставимы. И Китаю мы еще раз говорим, что не нужны. А Северная Корея это на самом деле не союзник никакой нам, а это источник угрозы. В совершенно нестабильном, не в смысле несменяемости, а в смысле принятия решений. Режима под нашим боком, безусловно, источник нам угроз. Поэтому на самом деле президент Путин находится в крайне тяжелом положении. Он испортил отношения со стабильными государствами, со стабильными режимами, с нашими традиционными, многовековыми, с которыми у нас были безусловные конфликты, но были годы успешного сотрудничества с этими странами. А найти реальное союзничество с теми странами, с которыми он себе это видит, это невозможно. Поэтому он устраивает сплошную оборону относительно всех, бряцает мускулами, пытается показать достижения военные. И это, надо сказать, еще хорошо, если то, что было продемонстрировано, это хотя бы является реальными техническими разработками. Но если вспомнить, что за последнее время сколько было фейков, демонстрировалось на высшем уровне президенту, а потом оказывалось, что это либо из компьютерной игры, либо это чьи-то чужие съемки, то еще, к сожалению, нет гарантии, что это реальные съемки, а не какие-то компьютерные игры будут продемонстрированы.
Николай, спасибо большое. Но если мы в этой студии проголосуем, я за то, чтобы это были фейки все-таки.
Я тоже.
То, да,
я тоже. Я очень надеюсь,
да,
что это фейки.
Никакого, к сожалению, мы здесь не будем
испытывать. Тем более, что, вот опять же, вот да. Есть такой миф, что ВПК тянет за собой гражданку. Угу. Вот это было когда-то. Сейчас это не так.
Нет, не работает.
Сейчас наоборот. Сейчас гражданка тянет за собой ВПК в некоторых случаях. Вот. И, ну вот, понимаете, Илон Маск вот делает то, что делает, а у нас зэки в какой-то колонии собрали деревянный какой-то макет нашей ракеты.
Непонятно зачем.
Ну как зачем?
Ваше заключительное слово по военной дискуссии. Нам нужно к мирной жизни переходить, а то мало того, что Путин затмил всех.
А мирная жизнь, это когда водой поливаются.
Да, совершенно верно. Это вот представление, как сказать, представление кандидатов о том, какой должна быть мирная жизнь во время дебатов.
Вот я сейчас обратил внимание на две вещи. Во-первых, один из респондентов сказал, что это ответ Илону Маску, но я не понимаю, что Путин увидел, как Тесла под Дэвида Боуи летит в сторону России, как ему показалось, и он решил показать, как на ракеты летят в обратную сторону. А во-вторых, конечно, у союзников, возможно, он пытается вот этими словами привлечь каких-то новых союзников. То есть он же понимает, что у страны союзников почти нет, и он всем говорит, вот мы вас под крыло возьмем, и если что, вас будем ядерным щитом защищать. Но надо Крым признать обязательно.
Это такая интересная версия. Хорошо, мы переходим к той самой мирной жизни,
Слово про вот это военное послание, одно слово.
Ну,
да?
Ладно,
вот знаете, что мне показалось? Вот тут мое впечатление. Да? Вот, все время идут споры. Он как, к 24-му году передаст кому-то власть? Или что-нибудь сделает, чтобы остаться навечно? Вот у меня ощущение, что он остается навечно.
Ну, так он остается навечно со всей страной. Вот не доставайся же ты никому. То есть Россия без Путина не Россия, ее вообще нет, России без Путина, и не исключено, что такой сценарий он тоже. Ну, почему нет? Все, это надо к врачам, которые разберутся, есть ли у человека такой замысел в голове или нет. Итак, вчера вечером россияне и вообще все мировое сообщество насладилось сценой, которая произошла на российских дебатах. Я должна сказать, что это не первые были дебаты. Там было уже несколько этапов диалогов, мягко сказать, этих людей между собой. Мы увидели вот вчера в 11 часов европейская часть, а в 3 часа Дальний Восток в прямом эфире увидели, как это происходит и как это может происходить дальше, и как это... Ну, тут такое вот идет перетягивание каната. Путин на себя внимание, а эти на себя внимание. Все началось с того, что Ксения Собчак на этих дебатах вот в своем вступительном слове сказала, что я не буду обращать внимание на беснующихся клоунов, которые здесь, которых вы здесь будете наблюдать. На что, я думаю, что уже у Владимира Вольфовича загорелось что-то такое внутри и подожгло то, что загорелось. И мы сейчас увидим, как это выглядело.
Того Верховного Совета, расстрелу которого радовался господин Жириновский и господин Явлинский, рукоплескал, говорил, что этих красных Явлинский, или розовых надо было, потому что он
никогда не говорил. Вы лжец, Бабурин, подлый человек,
господин Ельцин,
успеете
обещать.
Владимир Вашенин, уважаемый
уважаемые
господа избиратели, Владимир
Вашенин,
слышали,
убирайся отсюда вообще.
Владимир Вольфович, я не имею права вас останавливать, но я прошу вас держать себя в руках.
Приводить.
Не я приводил.
Знаете что? Грязь это все.
Владимир Вольфович, Владимир Вольфович, время господина Бабурина.
Разбрать. Пусть заткнется. А вы, Бабурин, если еще раз
сейчас
скажете,
время,
что я
был застрелен, господин Жириновский,
вы декларацию приняли в
суде. Вы 25 лет лжете на всю страну.
А ЦИК
мне запрещает вмешиваться.
25
лет. Вот я должен все это
сказать.
Постыдитесь.
Понимаете, участники дома с вами ведут себя приличнее, чем вы.
Замолчи, дура, замолчи.
Владимир Вольфович, ну не оскорбляйте женщину.
Ну если она тупая.
Владимир Вольфович.
Если мозгов нету.
Ну началось.
Вот видишь, вот идиотка, что, убери ее.
Да. Я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК.
Черная грязь. Отвратительная баба. Блядь, последняя.
Владимир Вольфович, материться нельзя.
А как иначе?
Нельзя.
А как иначе?
Успокойтесь.
Кто мне дал право плескать водой?
Я не давал.
Я беру ваши...
Сумасшедшая. Сумасшедшая дура.
Как вы,
говорите, у вас осталось 45 секунд.
Один сумасшедший и это дура.
Вы находитесь на дебатах президентских. Народ выбирает себе главнокомандующего. Пожалуйста, ведите соответствие.
Посмотрим, чем закончился весь этот эфир. А закончился он выступлением Григория Явлинского. Вот что он сказал в конце.
Дорогие друзья, ну что я вам могу сказать за 30 секунд? Суть дела в следующем. Политика, которую проводит Владимир Путин, что в экономике, что внутренняя политика, что оборонная, что внешняя, в итоге может привести нашу страну к развалу. Это очень плохая политика. Ее нужно изменить и выбрать другую политику. Для этого я здесь нахожусь. Для этого я в этом участвую, в этом безумии.
Вот это сказал Григорий Явлинский. После чего, вот я хочу просто сказать по времени, что в 3 часа дня все это происходило, и в 12 часов ночи вся эта группа людей переместилась тоже в Останкино, в студию Первого канала, с которой они все время воюют, что дайте пустите нас в прямой эфир, потому что на других каналах, на ОТР прямой эфир в 9 часов, в России 24 в 7 часов прямой эфир, на Втором канале в 3 часа они идут на Дальний Восток в прямом эфире, потом их показывают в записи у Соловьева в 11 на европейскую часть страны, и только зачем-то сгоняет их в студию в 12 ночи Первый канал, после чего их показывают в 8 утра, когда дети идут в школу, мамы там собирают чего-то там, завтрак. И они все время по этому поводу возмущались, но их не слушали. И вот посмотрите, чем закончилась для Павла Грудинина вся эта история с дебатами на Первом канале.
Мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее на свои тезисы. Но я хотел к вам обратиться.
Пожалуйста.
Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только 6 минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Ну, я имею в виду не вас, а руководство. Которая предложила, мы предложили вам сделать все по-другому. Вы игнорируете это все. Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Взяли, сделали из этих вот так называемых дебатов шоу. И занимаетесь только одним. Тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы... делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наше предложение, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Причем вы абсолютно уверены, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации давно должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, что плохие, но наши, свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое.
Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич?
Отвечайте.
Хорошо.
Ну, вот такая, собственно говоря, картина. Вот я бы хотела обратиться к Николаю Рыбакову. Николай, что вы скажете обо всей этой истории? Какую тактику вы изберете, ваша партия, ваш лидер, вот во всех, вот в продолжении этих таких странных, несколько уродливых отношений на этих дебатах?
Я полностью поддерживаю вашу оценку уродливости отношений на этих дебатах. И для меня лично очень важно, что Григорий Явлинский выдерживает дистанцию от кандидатов, которые устроили там эти все перепалки. Это, знаю по походам на все эти телевизионные программы, это достаточно сложно. И наша тактика, и мы будем себя вести таким образом, что мы используем любую возможность донести нашу информацию, нашу позицию до избирателей. Явлинский будет лично участвовать в максимально возможном количестве эфиров, если не будут наслаиваться, потому что там есть и наслоение одно между другим. При этом мы полностью поддерживаем вашу оценку, что это невозможно, такой формат дебатов. Но мы плывем в соляной кислоте и хотим изменить политику в стране даже при этих условиях. И надеемся, что нас услышат миллионы граждан. Потому как иной возможности донести нашу позицию нет. Мы видим, как освещают избирательную кампанию в новостях, что практически нам уделяется меньше всего времени. Об этом мы уже подавали жалобу в Центральную избирательную комиссию. Поэтому мы любую возможность донести информацию для людей будем использовать. И поэтому Явлинский лично участвует во всех дебатах. То, что устроили остальные кандидаты там, с поливанием, обзыванием, киданием, это все игра Путина. На мой взгляд, это совершенно очевидно. потому что он дистанцируется от всего происходящего и на фоне этого выглядит единственным великим национальным лидером, что совершенно могло быть не так, если были бы достойные дебаты. Но кандидатам многим это не нужно, поэтому из дебаты превращаются в этот балаган. И это совершенно очевидно идет для Путина.
Да. Спасибо. Что вы скажете, коллеги? Леонид, насколько я понимаю идею, которую вот эти кандидаты хотят донести до телеканалов, они хотят примерно такие шоу, в которых вы участвуете. То есть они хотят разговаривать. Вы там, конечно, кричите, вот, но все-таки вы обмениваетесь, пусть там с криком, с затаптыванием, но вы обмениваетесь мнениями. На этих дебатах это абсолютно такая анекдотическая история. Стоит 7 человек. Она даже не анекдотическая, она не смешная, она настолько скучная, что в самом деле смотреть, если они не будут обливать друг друга водой, это никто не будет. Каждый зачитывает, там, выступает с речью, потом ведущий рандомно, как говорит молодежь, рандомно, случайно задает вопросы каждому из них, те, которые ему пришли в голову, они каждый по очереди отвечают, голову до уха ведущему. Потом каждый из них выступает с заключительным словом. Это невероятно скучно. И словом «дебаты» это абсолютно невозможно назвать.
Мне кажется, Николай Рыбаков абсолютно прав, я полностью согласен с тем, что он сказал. Значит, это делается для того, все это сделано для того, чтобы Путин на фоне всего этого балагана смотрелся единственным цивилизованным человеком. Вот. Я хочу выразить уважение Григорию Алексеевичу Явлинскому, который, действительно участвуя в этом балагане, старается вести себя немножко иначе. Дискуссия в таком формате невозможна вообще, она в принципе невозможна, да. Единственное, что возможно, это что-то сказать, попытаться что-то сказать. И вот, кстати, единственный человек из них, из всех, который, ну, кроме, может быть, Григория Алексеевича, который заинтересован в том, чтобы что-то сказать, это Грудинин. Вот. Грудинин действительно пытается что-то сказать. Не знаю, что мне нравится, что он говорит, мне оно глубоко отвратительно. Но он пытается что-то сказать, хотя бы, да. Все остальные, они просто, для них важно засветиться, потому что на этих выборах решается не только, вот разыгрывается не только пост президента Российской Федерации, он вообще не разыгрывается, он вне розыгрыша, да. Разыгрывается другой, причем каждому свое. Знаете, каждый бежит по своей дорожке, и там в конце ему морковка. Каждому совершенно, каждому, да? Значит, Владимиру Вольфовичу Жириновскому дали немножко денег, как я понимаю, и, наверное, пообещали безопасность политическую, сделают пожизненным сенатором, еще каким-нибудь там орлом там, ну и, в общем, чтобы он спокойно себе жил, да? Там Грудинину говорят: парень, будешь себя нормально вести, мы тебе партию эту отдадим, зюгановскую, да? Вот, ты же управляемый, ну и нормально. И заодно, значит, не дашь появиться реально левой оппозиции. А Ксения Анатольевна Собчак говорят, мы тебе поможем сделать партию, да, мы тебя в 21-м даже в Думу проведем, да, твоя задача не дать вот настоящим либералам хоть как-то объединяться, да, вот, твоя задача фейк такой сделать, да, вот, и они все заинтересованы в этом, и они все решают свою задачу, вот, и решают достаточно нормально, на самом деле, нормально решают, да, и то, что Ксения Анатольевна плеснула, значит, в рожу Владимиру Вольфовичу в лицо, значит, воду, это правильное поведение для достижения той цели, которая перед ней стоит.
Это понимаете? Работает на эту цель.
Это абсолютно работает. То, что Жириновский кричал на нее, тоже работает на его цель. Они нормально выступают. Они нормально выступают. Просто это не имеет никакого отношения к президентским выборам. Да. Вот. А это да. Ну, это просто так называется. Ну, назвать. Ну, мало чего на заборе написано. Ну, вообще не значит, что это забор. Это не президентский выбор. Это другая игра.
Хорошо. Михаил, как вы это воспринимаете, видите? Нужно ли вам это? Считаете ли вы, что им это нужно? И кому это нужно?
Ну, вы знаете, уже давно в стране нет никаких политических дебатов реально. Потому что, когда главный игрок в гонке на дебаты не выходит, это уже можно сказать, что их не существует. И клоунада была очень давно, это еще было на выборах в Госдуму. Я сам даже ходил на дебаты от партии Парнас и все это видел, когда там Вадим Дергачев, или я не помню, как там зовут, заместитель Жириновского, говорит, что у них в партии никто не пьет, и что они вот не даются, разрешают всем ловить покемонов, это и главное достижение на выборах в Госдуму. Вот. Но при этом при первом запросе в Яндексе тут же появляется фото, где он с пивом вместе с Жириновским стоит. Но не суть. Я считаю, что, конечно, вот поведение Жириновского, вот то, что сделал Жириновский, это абсолютно недопустимо. Я в этом плане абсолютно поддерживаю Собчак, потому что она сделала это не просто в рамках какой-то цели, а она правильно эмоционально отреагировала на такие вещи. Потому что то, что он говорит, он совсем отвязался. Уже в прямом эфире кричать матом на женщину в его возрасте, как бы он к ней ни относился. Это просто недопустимо. И самое страшное, что это абсолютно безнаказанно. И именно он задает тон этой политической культуре. И после этого муж будет кричать на кухне на свою жену точно так же, потому что он видит, что человек, который ему нравится, а Жириновский почему-то нравится большой части населения, они говорят, что по приколу за него голосуют, но на самом деле не по какому-нибудь по приколу, а просто это вот образ человека, который им близок почему-то, вот, особенно мужчинам. И они будут повторять его поведение, это самое страшное. Самое страшное, что некому ему остановить, некому дать ему по шапке или хотя бы там запрос типа, отправить.
Отправляют 20 раз, Миша, и я даже отправлю.
Нет, но там и же, ведь смотрите, он же тоже, вот я сейчас с Николаем сверю свои ощущения, там же действительно, мало того, что у каждого своя роль. Каждому из них, там, Жириновскому предписано одни голоса отнимать, там, Собчак другие голоса. Но дело в том, что он на этих дебатах, вот, например, он же вот, вы говорите, там, сумасшедший, он очень вменяемо поддерживает, например, Максима Сурай. Кино. Вот они стоят через Собчак, они же по алфавиту Собчак стоят. И он все время говорит, Максим молодец. Золотые слова, говорит Максим. То есть там, этот у него сумасшедший, это у него там такая-то.
А Максим очень разумный и контролирующий себя
более
человек.
Более чем.
Вот, очень разумный. Если он сумасшедший, то он расчетливый сумасшедший. Вот. И он всегда знает, чего можно, чего нельзя, и он всегда роль отрабатывает. Он когда ее отрабатывает, в момент ее отработки, он действительно заводится, там, может чуть-чуть занести, но он очень редко ошибается.
Николай, я вот хочу сверить с вами эти ощущения, которые у меня возникли. Дело в том, что мы уже знаем, мы много раз об этом говорили, что есть какие-то, видимо, существуют цифры, которые нам официально не показывают. Пугающие цифры за вот этого кандидата Грудинина, пугающие Кремль. Ничем другим, как объяснить вот эту вот абсолютно жесткую кампанию, которая ведется против него, впервые мы видим такое с 96-го года, невозможно. Но на этих дебатах мы видим, что и Ксения Собчак, вот я вчера, кстати, уловила ее монолог, вот вы все обращают внимание на стакан и так далее. Если послушать, что они говорят. Она, например, по поводу Грудинина толкнула ровно упреки из издания «Лайф». Вот ровно она оперировала лекалами, которые применяют против него «Лайф». Жириновский тоже нацелен на Явлинского, кстати говоря, и на Грудинина. И очень поддерживает Сурайкина, которого явно выставили для того, чтобы он своим якобы там коммунизмом или не якобы коммунистичностью отбирал вот эти голоса. Вы видите все это? Вы как-то вот в этот расклад думаете, как вписываться? Или все-таки Григорий Алексеевич ведет свою линию, ведет, и вот эти игры его не волнуют?
Ни в какой расклад мы вписываться не собираемся. Мы еще на сборе подписей. Вы знаете, у нас сегодня днем была встреча с миссией наблюдателей ОБСЕ. И они спрашивали, я, может, чуть-чуть отступлю на теме, они спрашивали, вот как вы собирали подписи, почему у вас такие большие расходы? Мы им подробно объясняли, почему у нас такие большие расходы и почему мы собрали 180 тысяч подписей, чтобы сдать 105 тысяч подписей. И мы совершенно понимаем, что собрать такое количество подписей, ну, часть кандидатов еще ладно, мы их видели, сборщиков, но два кандидата, вот это моя личная абсолютная убежденность, никакие подписи они собирать не могли. И ничего в таком подобном, даже близком количестве, господа Бабурин и Сурайкин не могли сдать в избирательную комиссию. И то, что эти кандидаты прошли проверку подписей Центральной избирательной комиссии, лично меня вызывает очень большой вопрос, каким образом дальше будут считаться голоса. Потому что если голоса будут считаться таким же образом, как проверялись подписные листы, извините, тогда никакого доверия к такому подсчету не будет даже близко. Относительно поливания водой, я не согласен с тем, к сожалению, что это естественный душевный порыв. Потому что если бы после того, как выключается камера, между этими кандидатами происходили бы такие же отношения, как они происходят в эфире, ну тогда было бы понятно. Но если эти кандидаты допускают вполне милое общение во время, когда камера выключена, ну, лично для меня вот это невозможно. Я не считаю это естественным порывом. И если у вас такие естественные порывы, надо держать удар и надо уметь на него отвечать. А не повышать градус базара и действительно отторжение избирателей от всех выборов, от голосования за других политиков, кроме Путина. Поэтому это прекрасный ход Путина. И относительно вот последнего кандидата, заводчиков, совхозов, колхозов и так далее, Это его путь. Я не вижу никакой оппозиционности в нем относительно курса Путина. Это просто одна из таких вариантов Путина.
Да, Николай, спасибо большое. Но, тем не менее, почему-то он их очень беспокоит. Этот один из вариантов Путина очень беспокоит команду Путина. Мы это видим. Ладно, следим за компанией дальше. До свидания.